Единственным, но по-молодому зорким глазом он смотрел вслед Григорию, любовался его молодецкой посадкой и тихо шептал: «Хороший казак, всем взял и ухваткой, и всем, а вот непутевый. Сбился со своего шляху. Вся статья ему бы с черкесами воевать, а он ишь чего удумал. И на чему она ему нужна, эта власть? И чего они думают, эти молодые казаки? С Гришки-то спрашивать нечего, у него вся порода такая непутевая. И покойник Пантелей такой же крученый был, и Прокофия деда помню. Тоже ягодка кислица была, а не человек. А вот что другие казаки думают, побей бог, не пойму». Фомин, занимая хутора, уже не созывал собрания граждан. Он убедился в бесплодности агитации. Впору было удерживать своих бойцов, а не вербовать новых. Он заметно помрачнел и стал менее разговорчив. Утешение начал искать в самогоне. Всюду, где только приходилось ему ночевать, шли мрачные попойки. Глядя на своего атамана, пили и фоминцы. Упала дисциплина, участились случаи грабежей. В домах советских служащих, скрывавшихся при приближении банды, забиралось все, что можно было увезти на верховой лошади. Сидельные вьюки у многих бойцов невероятно распухли. Однажды Григорий увидел у одного из бойцов своего взвода ручную швейную машину. Повесив на луку поводья, он держал ее под мышкой левой руки. Только пустив в ход плеть, Григорию удалось заставить казака расстаться с приобретением. В этот вечер между Фоминым и Григорием произошел резкий разговор. Они были вдвоем в комнате. Распухший от пьянства Фомин сидел за столом, Григорий крупными шагами ходил по комнате. «Сядь, не маячь перед глазами», — с досадой сказал Фомин. Не обращая внимания на его слова, Григорий долго метался по тесной казачьей горенке, потом сказал: «Мне это надоело, Фомин. Кончай грабиловку и гулянки. Плохой сон тебе нынче приснился? Тоже шуточки. Народ об нас начинает плохо говорить. Ты же видишь, ничего не поделаю с ребятами», — нехотя сказал Фомин. «Да ты ничего и не делаешь. Ну ты мне не указ. А народ твой доброго слова не стоит. За них же, сволочей, страдаем, а они... Я об себе думаю, и хватит». «Плохо и об себе думаешь. За пьянством думать некогда. Ты четвертые сутки не просыпаешься, и все остальные пьют. В заставах и то по ночам пьют. Чего хочешь? Чтобы нас пьяных накрыли и вырезали где-нибудь в хуторе? А ты думаешь, это нас минует?» — усмехнулся Фомин. «Когда-нибудь придется помирать. Повадился кувшин по воду ходить, знаешь? Тогда давай завтра сами поедем в Вешенскую и подымем вверх руки. Берите, мол, нас сдаемся». «Нет, мы еще погуляем». Григорий стал против стола, широко расставив ноги. «Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я откалюсь от тебя и уведу с собой половину народа», — тихо сказал он. «Попробуй», — угрожающе протянул Фомин. «И без пробы выйдет». «Ты мне брось грозить!» Фомин положил руку на кобуру нагана. «Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорее достану», — быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку. Фомин положил руки на стол, улыбнулся. «Чего ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны. И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста, строгий какой, чисто девочка 16 годов. «Я уже тебе сказал, чего хочу. И ты это заруби себе на носу. У нас не все такого дух, как ты».
«Знаю».
«Знай и помни. Завтра же прикажи, чтобы опорожнили вьюки. У нас конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это как ножом. Тоже борцы за народ называются. Огрузились грабленным добром, торгуют им на хуторах, как раньше бывало, купцы-коробейники. Стыду до глаз. И на черта я с вами связывался». Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы. Фомин засмеялся, сказал: «Ни разу нас конница не надавила. Сытый волк, когда за ним верховые гонят, все, что сожрал на бегу, отрыгивает. Так и мои стервицы. Все покидали бы, ежели бы нажали на нас как следует. «Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю. Это я так трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу. А делиться нам нельзя. Давай кручину трепать вместе». Им помешали закончить разговор. В комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей. Потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки. Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить вьюки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не пожелавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана. «Уберите, падла!» — спокойно сказал он, пихнув ногой мертвого, и, оглядев строй, повысил голос. «Хватит, сукины сыны, по сундукам лазить! Я вас не для того поднял против советской власти. С убитого противника можете снимать все, даже мазанные сподники, ежели не погребуете. А семьи не трожьте. Мы с бабами не воюем. А кто будет супротивничать, получит такой же расчет».